Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин. Я очень рад снова встретиться с вами. Мне очень приятно общаться с вами. Пожалуйста, звоните 8 800 297 02. Пишите в WhatsApp плюс 7 967 и тоже 297 02. И пишите в Viber плюс 7 967 и опять 297 02. Мы поговорим сегодня про важные экономические темы. Да, обсудить любую новость с нами можно на страницах радио «Комсомольская правда» в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте и в Одноклассниках. И более того, сейчас идет прямая трансляция по Ютьюбу. Там можно смотреть, по-моему, с 10-секундной задержкой и комментировать там же в чате. Правда, вот этот чат я не читаю, просто у меня, так сказать, я не успеваю. Я ограничиваюсь WhatsApp и Viber, поэтому если вы хотите выйти в эфир, звоните 8 800 297 02. Если вы хотите что-то сообщить мне, пишите WhatsApp и Viber. А сейчас о, наверное, главном событии следующей недели. Мы сейчас живем в преддверии грандиозного события, огромного праздника, 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Она служит предметом дискуссии, но не в самом российском обществе, как это принято думать, а между политизированными меньшинствами. Я бы сказал, между различными группами людей альтернативных политических ориентаций. Но, тем не менее, вопросы, которые мне задают уже, наверное, недели три, они поражают своим однообразием. Ну, если 10 человек-журналистов, не сговариваясь, задали один и тот же вопрос, то, наверное, этот вопрос интересен не только для журналистов, но и для людей. Поэтому, с вашего позволения, я отвечу на эти вопросы, расскажу то, как я отвечаю на них уже три недели. Первое. Самый такой обычный вопрос. А какие мысли и чувства вызывают эту дату лично у вас? Ну, и на самом деле, для меня Великая Октябрьская социалистическая революция – это символ справедливости. Ничего жесточе справедливости на самом деле на свете нет. Криминалисты это подтверждают, потому что преступление совершает взорвавшаяся тварь, убежденная в своей безнаказанности, а на скамье подсудимых сидит жалкий, раздавленный, сломленный человек, если, конечно, он не профессионал. А та тварь, которая совершает преступление, она растворяется, она ненаказуема. Поэтому справедливость жестока на самом деле. И Великая Октябрьская революция, она и последующие события, это стало символом, торжеством справедливости и жестокость, которая при этом была. Это была жестокость справедливости. Это тоже нужно понимать. Но сегодня мне очень горько от потоков клеветы, которыми безнаказанно обливают мою страну и ее историю оголтелые либералы, которые открыто пропагандируют все формы русофобии, вплоть до украинского фашизма. Открыто ложь о революции, клевета на народ России торжествуют по-прежнему, как в 90-е, и являются, более того, важной частью всей государственной политики. Нас пытаются лишить нашей истории, превратить в ненавидящих самое себя выродков, вечно чувствующих себя виноватыми и кающихся перед своими грабителями и убийцами. И российское общество не демонстрирует даже минимального инстинкта самосохранения. Идеалы справедливости и развития, которые вдохновляли бороться за свои права не только рабочих и крестьян, но даже и офицеров. Я напомню, что большинство офицеров не просто армии. Большинство офицеров даже генерального штаба встали на сторону красных. Национально-освободительный характер гражданской войны, по крайней мере, на первом ее этапе, так как белые, за небольшим исключением, выступали в роли просто наймитов западных интервентов. А когда они не были наймитами западных интервентов, как в ледовом походе знаменитом, у них не было ничего вообще. Они погоны рисовали химическими карандашами, потому что больше ничего не было. Чудовищное превышение масштабов белого террора над масштабами террора красного. Вы знаете, памятники Колчаку в Сибири выглядят как памятники Гитлеру в Израиле. На самом деле. Созидательная функция советской власти с первых дней ее существования. Потому что в 18 году началась даже защита культурных ценностей. Вот все это стирается из исторической памяти нашего народа с рвением, которое достойно гитлеровцев. Наше общество до сих пор не оправилось от катастрофы 90-х годов. Политика национального предательства и разрушения нашей цивилизации, отрицание ее основ и, более того, вытравливание их из нашей культурной матрицы продолжаются с неослабевающей энергией и крайне высокой эффективностью. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот по вашим реакциям, по вашей реакции я вижу эффективность. Но я приведу два примера, с вашего позволения. В Москве есть такой центр толерантности. Так вот, центр толерантности, как и положено центру толерантности, на мой взгляд, занимается разжиганием внутренней розни в нашем обществе и ненависти к нашей стране и нашему народу. Не так давно этот центр толерантности, чтобы не сказать толерастия, провел чудесный опрос, чудесную дискуссию либералов, которые соревновались в оскорблениях в адрес советского народа. Ну, если подвести итог этой дискуссии, там Гозман осуществлял общее руководство, то смысл заключается в том, что советские люди – это такие недочеловеки. Не хватает только вывода, что Гитлер был прав, что пытался нас всех уничтожить. Вот. Но когда я читаю эти оскорбления в адрес советского народа, я задумываюсь, а ведь народ недочеловек, он не мог победить в войне. Он не мог дважды восстановить страну из руин хуже, чем с пустого места. Он не мог создать мирового лидера, потому что Советский Союз был мировым лидером с середины 50-х и по середину 70-х точно. Он не мог создать самую гуманистичную цивилизацию, где была абсолютно взаимопомощь и взаимовыручка, где я уже в этапе распада этой цивилизации в конце 80-х в чужом городе просто занимал деньги у человека. Он меня видел первый раз в жизни, сказал, у меня, я проспал свой рейс. Дайте, пожалуйста, денег, я вам перечислю. Вот. И вопросов не было, ни у кого сомнений не было, что человек, попавший в сложную ситуацию, не окажется мошенником. Мысли такой не было. Я уж не говорю про бесплатное здравоохранение и медицину, которые при всех своих недостатках в то время были лучшими в мире. Но люди, являющиеся недочеловеками, такое создать не могут. А либералы, когда они клевещут на Советский Союз, они, скорее всего, просто судят по себе. Глядя на себя в зеркало, они это распространяют на все советское общество. Ну, один из них не так давно, вчера буквально, выступая на телешоу, там ему предъявили обвинение, что он обвинил всех русских в педофилии. Он сказал, я сужу по своему личному опыту. Цитирую дословно. Фамилию назвать не могу, потому что был в частной беседе. Но то ли он сам признался в педофилии, то ли у него были большие проблемы, несчастья в детстве. Вот. И второе, «Стена скорби» знаменитая. На Лубянке. Я процитирую очень высоковленного и очень культурного человека, очень мудрого человека, Александра Щипкова, это профессор философского факультета МГУ, член общественной палаты, который написал, что посетителю представлен взгляд палача, а не жертвы. Это от себя добавлю разумно, потому что многие либералы вышли из семей палачей. Стилистически монумент выдержан в духе безумно устаревшего ангарда 80-х. И не отпускает ощущение фатальности, затягивающей воронки истории, непрекращающегося ада, к которому приговорены и прежние, и все последующие поколения. Здесь царят скорбь, безысходность, отверженность, одиночество, осуждение. Отсутствует нравственное переосмысление и мудрая дистанция по отношению к трагедии. Идеология проекта утверждает, что лагеря репрессий не преступление конкретных людей, а неотъемлемая часть идентичности наших соотечественников. Тема репрессий сегодня, я цитирую, приватизирована политическим меньшинством и рассматривается как долгосрочная психологическая подпитка протеста. И этот монумент, и все подобные будущие, которым планируется покрыть все российские города, призывает направить гнев против собственного отечества, против самого себя. Вот главная политическая задача, которая концептуально вшита в сооружение на проекте Сахарова на десятилетия вперед. Стена скорби закладывает в современную идентичность народа противоречия, основанное на чувстве коллективной вины, закрепляет в общественном сознании тезис о нас, как о народе-убийце, служит не консолидации, а фрагментации общества, не предотвращает возможность повторения репрессий в будущем, а конвертирует этот исторический сюжет в протестную политическую энергию. И при этом у нас, хотя есть соловецкий камень, под окнами Лубянки его достаточно, эта стена плача в центре Москвы воспринимается как какой-то шаг вперед. Либералы развязали войну против России на уничтожение, и мы этого не понимаем.
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нац-вопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Личные деньги.
Продолжаем, дорогие друзья. Очень часто спрашивают, какие выводы должны быть сделаны нами и как мы должны использовать исторический опыт революции. Знаете, очень хорошо, что мы от романтики революции, романтики гражданской войны перешли к осознанию их ужаса. Это правильно. Но неприемлемо, что государство категорически отказывается осознавать их уроки. И царская Россия, и Советский Союз погибли из-за сословного характера общества, которое несовместимо с современностью. Сословный характер общества блокирует развитие современной экономики, ну, грубо говоря, блокирует социальные лифты, и не позволяет развиваться, и не позволяет быть конкурентоспособным. Сегодня и правые либералы, и правые консерваторы, грубо говоря, гозманы и монархисты в одном строю, хотя и с разных сторон, пытаются вернуть в наше общество патологическую, самоубийственную сословность. И это грозит нам новыми потрясениями. Второй вывод, который мы должны сделать из уроков революции. Человек не может жить без справедливости. Особенно представитель нашей цивилизации, нашей культуры, но в целом общество, основанное на попрании справедливости, на ее отрицании, грубо говоря, на приватизации, отрицает само себя. Таков был царский режим в последний период существования, такова и сегодняшняя Россия. Либеральные реформы, проводимые в интересах глобальных монополий и против нашего народа, носят откровенно людоедский характер и продолжаются уже 30 лет. Выросли уже поколения россиян, которые просто не способны вообразить, что их российское государство может быть ответственное перед ними и может быть способно обеспечивать развитие общества, а не организовывать ее деградацию и разложение. И вот ради призрака справедливости, лишенные ее отчаявшиеся люди, готовы на все. Мы видим, как люди с охотой, добровольно, без принуждения перековываются и в исламских террористов, и в конченых либералов и западников, и в откровенных фашистов-бандеровцев. Сохранение либеральной политики, ее продолжение, будет превращать во врагов государства, а значит и общества, все новые массы наших сограждан, пока мы не рухнем в смуту, на фоне которой даже революция, даже гражданская война покажутся избавлением. Третий вывод, очень важный. Чтобы справедливо распределить блага, их надо справедливо произвести. Демонтаж государства всеобщего благосостояния на Западе показал, перераспределение в интересах общества благ, которые произведены в интересах частных владельцев, противоречиво и потому неустойчиво, временно. Без внешнего принуждения, например, без страха перед Советским Союзом, капиталисты мгновенно забывают о норме немецкой конституции, по которой священна лишь та собственность, которая служит обществу, и немедленно начинают свое общество грабить. Мы это видим, собственно, и сегодня, и в нашей стране тоже. Поэтому надежна только та справедливость, которая начинается с производства и коренится в нем. Командные высоты экономики, инфраструктура, финансы, иные ключевые отрасли должны принадлежать народу в лице государства. Функция бизнеса заключается в развитии остальных хозяйственных сфер и в захвате внешних рынков, да и то под контролем государства, как это в Китае происходит. Потому что если в силу своей глобальной экспансии бизнес станет сильнее своего государства, он обеспечит его перерождение, как случилось в Соединенных Штатах Америки. Четвертый вывод очень важный непосредственно из самого опыта революции. На протяжении всей борьбы за власть в 1917 году Ленин, а читать его стоит, подчеркивал, что социализм отличается от капитализма не материально-технической базой, она у них общая, и даже не формой собственности, потому что в критических условиях ради власти капитализм идет на тотальное государствление. Собственно говоря, как это произошло в нашей стране перед Первой мировой войной, да и в западных странах тоже в некоторых. Ключевое отличие социализма – это характер власти. Если она служит народу – это социализм, если бизнесу – это капитализм. Перерождение власти, ее отстранение от народа ведет, как это случилось у нас, начиная с Хрущева, к перерождению социализма обратно в капитализм. Поэтому сохранение, укрепление и развитие демократии, которое стало главным делом Ленина после завоевания власти, да, диктатура пролетариата была очень жестокой, но в то время это было самое демократичное устройство общества, хоть и называлось диктатура, по крайней мере, более демократичной, чем буржуазные демократии в Европе и в Соединенных Штатах Америки. Так вот, главным делом Ленина стало именно развитие демократии. Это было вопросом не эффективности, но сохранения социализма. Потому что разрушение демократии неминуемо означает перерождение во власть новой буржуазии, а дальше обрушение социализма обратно в капитализм. Сейчас информационные технологии создают новые, огромные возможности для демократии. Эпизодически представительская демократия впервые со времен Древней Греции Новгородского веча может быть заменена постоянной и прямой демократией на основе прямого волеизъявления народа. Грубо говоря, референдум можно проводить не в режиме шока и ступора, как в Каталонии, или не проводить вообще, как у нас сейчас. У нас у каждого есть смартфон. Референдум можно провести хоть 1000 раз в день. Все заинтересованные люди поучаствуют. Инфраструктура для этого есть. Порталы «Активный гражданин» и городских услуг и все остальное. Это легко и можно сделать. Просто это страшно. Потому что, как сказал товарищ Греф, если люди поймут, что с ними будут делать, то как мы, либералы, будем ими управлять? Но технически это возможно. И каждый из нас сегодня технологически может прямо участвовать в управлении государством. Не факт, что мы к этому готовы. Страшновато, я честно говорю, страшновато. Но в конце концов, после оздоровления системы образования, нормализации ее, мы действительно можем создать нормальную демократию. Пятый вывод из Октябрьской революции. Невменяемость власти порождает нерешенность ключевых проблем. Блокирование развития и тупиковую ситуацию, в которой объективно неизбежны заговоры. Как мы видели, царя свергли в результате заговоров. Нескольких одновременно. Сегодня такую пагубную невменяемость демонстрирует руководство как ключевых структур Запада, так и глобальных финансовых групп, которые одинаково не могут противостоять глобальному кризису. И это дает возможность не западным силам, то есть нам, так даже очень слабым, потому что хаотическое столкновение заговоров позволяет незападным силам реализовывать свои интересы, как в первой половине 20 века обострение противоречий между империалистическими державами позволило создать социалистическое общество, что было невозможно еще в конце 19 века. В хаосе заговоров на первом этапе, в случае нашей страны, февральской революции или распада Советского Союза, побеждает разрушительное внешнее влияние. Это означает необходимость для патриотических сил в ходе борьбы за власть использовать все возможности внешнего влияния, опираясь на них для достижения конкретных целей. Классический пример – это Ленин и Брестский мир. Седьмой вывод. Либералы, что временного, что нынешнего правительства, не могут обеспечить ни порядок, ни тем более развитие, потому что служат глобальным спекулянтам против своего народа. Сегодняшний политический либерализм, как и в 17 году, живет не по Вольтеру, а по Березовскому, и потому несет только разрушение и кровь. Ну и очень важно. В общественной жизни ничего нельзя копировать без учета народной культуры. Столыпин копировал западные образцы и при успехе устроил бы революцию еще до Первой мировой. Миллионы лишенных земли крестьян пошли бы в города, где им не было бы работы, так как царизм не был способен на индустриализацию. Формула победы большевиков заключалась в постоянной связи с народом. И без такой связи любая власть недееспособна органически. И, наконец, очень важный последний вывод. Общественная цена политических катаклизмов так велика, что ответственные силы общества должны делать все для решения проблем мирным путем. Но при этом нужно трезво оценивать возможности власти. И при ее недееспособности в условиях смуты нужно действовать решительно и безоглядно. А до этого нужно готовиться к смуте. В глубоких кризисах практика неизбежно идет впереди теории, даже самой-самой передовой. Как говорил Сталин, есть логика намерений и логика обстоятельств, и логика обстоятельств всегда сильнее логики намерений. Это касается и современного глобального кризиса, который обернется глубоким политическим кризисом во всех странах. И в первую очередь в таких слабых и раздираемых противоречиями странах, как Россия. Очень часто вы меня спрашиваете, согласен ли я с тем, что в умах и сердцах россиян до сих пор идет гражданская война. Так вот, гражданская война закончилась исторически в умах и сердцах в Великую Отечественную войну, когда белая эмиграция разделилась на предателей и на патриотов своей родины, и, в общем, тема была закрыта. Однако в конце 80-х гражданская война была вновь развязана либералами для сокрушения нашей родины, Советского Союза. И продолжается ими сегодня для такого же уничтожения России. Либералы последовательно и эффективно торпедируют попытки примирения, совершаемые всеми остальными общественными силами, и неутомимо сеют в нашем обществе рознь и разжигают ненависть. И государства частью контролируются ими в силу зависимости офшорной аристократии от Запада, частью демонстрируют поразительную бесхребетность и беспомощность. Руками либералов, неутомимо, отчаянно, изобретательно продолжающих развязанную ими в конце 80-х пока холодную гражданскую войну, Запад ведет войну на уничтожение России. А наше общество боится даже признать этот самый очевидный факт. И наивно пытается спастись от этой войны, в одностороннем порядке отказываясь от участия в ней. Ну, примерно так же Горбачев наивно думал, что завершил холодную войну, в одностороннем порядке отказавшись от неотъемлемых интересов нашей страны. Вот. Но, к сожалению, поэтому очень печальные мои рассуждения и мысли о юбилее Великого Октября, потому что хороших новостей, в общем, нет. Мы наступаем на те же грабли и воспроизводим те же грабли, которые создавал царский режим накануне своей гибели. Это очень неприятно и очень страшно наблюдать за историческими параллелями. Вы пишете, что нужно нам про Москву поговорить. Сейчас поговорим после короткого перерыва. Уходим.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема». На радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Личные деньги.
Итак, друзья, вы тут пишете, что нужно забыть прошлое. Ну, вы знаете, господа, если тот, кто забывает прошлое, обрекает себя на его повторение. Вот не хотелось бы, но при том, что капитализм снова корчится в жесточайшем кризисе, все мировое устройство корчится в этом кризисе, а в новый кризис хотелось бы входить с открытыми глазами, а не с плотно зажмуренными. Ну, а теперь о Москве. Я тут сгоряча написал в Твиттере опрос. Зачем Собянин погрузил Москву в пробки, заузив центральные магистрали, включая Садовое кольцо? Ну, три человека, я должен отметить, три человека мне написали, что пробок никаких в Москве нет, и все стало сильно лучше. В опросе приняло участие 1163 человека. Для Твиттера это много. И прежде всего опрос показал, что мы очень добрые, очень вежливые люди, которые всегда думают о других хорошо, даже начальстве. Только 10% выбрало вариант нагадить москвичам. Мы человечны. 11% выбрали ответ поприкалываться. То есть мы приписываем начальству человеческие черты, это свидетельствует хорошо о нас, и таких людей больше, чем те, кто подозревает начальство во всех смертных грехах. 27% заявили, что это не он хороший. Дорогие друзья, 27% это очень много. Рейтинг московской мэрии уверенно растет. Не так давно было менее 20%. Ну и, наконец, мы очень разумны и прагматичны. 52% ответили на вопрос, выбрали такой вариант. Больше места для плитки. Мы считаем, что мир устроен рационально, и даже в поведении московской мэрии мы старательно ищем разумные рациональные действия. Так что это хорошая новость. Есть, к сожалению, новость чуть похуже. К вопросу о том, что бывает, когда в условиях кризиса капитализма мы стараемся забыть о прошлом или выдумать его каким-нибудь кривым способом. По официальным данным Генеральной прокуратуры, в целом по России число особо тяжких преступлений за первые 9 месяцев этого года снизилось. А вот в Москве оно выросло почти на 14%. При этом количество смертей, наступивших в Москве в результате преступных посягательств, то есть не смерть по неосторожности, не самоубийство, а в результате преступных деяний, увеличилось в 3,3 раза на 226%. Ну, если смотреть в числах, то не так много. 1842 человека, Хотя, я думаю, для родственников любого из этих людей то, что я сейчас сказал, это чудовищное кощунство. Я приношу извинения. Просто я по образованию статистик, это очень бессердечная профессия. 1842 человека – это больше полка. Это полтора полка, на самом деле. Прокуроры по этому поводу заявили, что волноваться не надо, потому что в данной статистике нет структуры, какая часть убийства сознательная, какая часть по пьяни. Но согласитесь, что если количество убийств выросло в 3,2 раза, а количество особо тяжких преступлений в Москве выросло, пусть даже почти на 14%, но в целом по России оно снизилось, это определенным образом свидетельствует о неблагополучии ситуации в Москве. Ну, у меня есть объяснение этому, может быть, я ошибаюсь, но моя гипотеза проста. Этим летом господин Собянин, в целом московская мэрия, устроили авральные работы, пригласив в Москву огромное количество гастарбайтеров. Я думаю, что даже если официальная статистика это отрицает, все мы понимаем, что неукорененные в стране и культуре гастарбайтеры, в основном из Средней Азии, это потенциальная угроза, это потенциальная преступность. Что бы там ни говорили рукопожатные общечеловеки, как бы они ни отрицали реальность, мы эту реальность знаем и понимаем достаточно хорошо. Я думаю, что этот всплеск преступности связан в первую очередь с тем, что, так сказать, работы проводились не по уму, а авральными методами. Я думаю, что так. Ну и раз уж мы заговорили о преступности, грех не упомянуть про Банк России, грех не упомянуть про российских либералов. Председатель Банка России госпожа Набиуллина выступила с новой замечательной идеей. Она заявила, что после стабилизации банковской системы страны будет продолжена приватизация Сбербанка. Понимаете, конечно, после стабилизации банковской системы звучит, когда рак свистнет. Мы все понимаем, на мой взгляд, это большинство людей мне известных, специалистов понимают, что пока Набиуллина и ее команда, чтобы не сказать другое слово, будут руководить банковской системой, будут продолжать свою чудовищную варварскую санацию, ни о какой стабильности банковской системы речи не будет идти в принципе. Банковская система Российской Федерации уничтожается, на мой взгляд, с особым цинизмом. История с Югрой это всем показала. И трагедия открытия, трагедия Бинбанка, они не закончены. Они будут продолжаться, они будут втягивать в себя новые триллионы, и они будут распространяться по банковской системе как пожар. Но Набиуллина вполне способна объявить, что банковская система стабилизирована, даже если это не будет соответствовать действительности. Она много чего объявляла, мы это помним. И тогда приватизация Сбербанка будет осуществлена. Что такое приватизация Сбербанка? Сегодня Банк России имеет в Сбербанке 50% плюс одну акцию. То есть любая приватизация Сбербанка приведет к тому, что российское государство утратит контрольный пакет за этим банком. С одной стороны, это приведет сразу, на мой взгляд, к бегству клиентов. Дело в том, что значительная часть людей не разбирается в деталях и не обращает внимания на то, что государство не отвечает по обязательствам государственных компаний. И то, что государство не имеет никаких формальных гарантий в части действий Сбербанка и других государственных банков. Для большинства наших сограждан, хотя это юридически неправильно, но большинство наших сограждан, да и я тоже, исходит из того, что государство не будет банкротить свой собственный банк, в котором принадлежит контрольный пакет. И государство будет приглядывать за банком, в котором принадлежит контрольный пакет. И более того, поскольку есть контрольный пакет, оно может не просто приглядывать, но и осуществлять относительно рациональное управление этим банком. Оно не будет сознательно его разворовывать, как иногда делают крупные собственники с приватизированным имуществом, как мы это хорошо видим на примере всей нашей страны. А вот когда государство утратит контрольный пакет в Сбербанке, оно утратит вместе с ним возможность защищаться от неадекватных действий акционеров. И это граждане России, ну, если не понимают, то, по крайней мере, подозревают и ощущают. Поэтому, когда Сбербанк перестанет быть государственным, когда он приватизируется, даже если ему будет принадлежать 50% минус одна акция, даже в этом случае заметная часть вкладчиков задумается о том, а стоит ли им оставаться в этом банке. Безусловно, в ВТБ и, наверное, в Россельхозбанке уровень сервиса, на мой взгляд, ниже, чем в Сбербанке. А я думаю, что Сбербанк не откажется от вытолкнуть значительную часть людей, потому что, в общем-то, видно, что он не особо дорожит своими клиентами. Он стремится минимизировать издержки, а люди с небольшими суммами денег – это все-таки достаточно большие затраты на обслуживание. То есть, возможно, руководство Сбербанка совершенно против этого не протестует. Но есть и другая сторона у этого политическая. Дело в том, что реально деньги сейчас в экономике есть либо у государственных структур, либо у западного капитала. И если будет проводиться приватизация Сбербанка, то понятно, что основным владельцем этого Сбербанка легко может стать иностранный бизнес, иностранный капитал. И, скорее всего, это будет западный капитал. В результате Запад возьмет очень важную командную высоту для российской экономики. Потому что Сбербанк – это структурообразующий банк в нашей стране. Он имеет огромное влияние. Если что-то не так пойдет в Сбербанке, это будет большая основа для любых политических потрясений, чем мелкая спекуляция с хлебом питерской мэрии, которая привела к хлебным бунтам, из которых выросла февральская революция 1917 года. И вот если Сбербанк будет принадлежать не России, тогда президентом может быть хоть Собчак, хоть Беркова, хоть любой из Аслонов или любая из Аслонов, потому что страной в реальности будет управлять Запад. И политическая идея, политическая идеология приватизации заключается именно в этом. Потому что российский народ формально контролирует часть командных высот российской экономики через государство. То, что государство отвязалось в начале 90-х годов и не обращает внимания на нужды народа, это то, что может быть исправлено, в том числе мирным путем, совершенно тихо, спокойно, культурно. Государство может одуматься и так далее. И народ может вернуть себе свою страну и свое государство. А вот если государство отдаст Западу командные высоты в экономике, тогда Россия превратится в колонию не только в силу личных характеристик людей, которые управляют социально-экономическим блоком, но это, так сказать, институционально. И тогда с нами будет то, что было с Индией, когда 2 миллиона людей умерло, было выморено голодом в одной только Бенгалии во время войны за один единственный год. И Черчиллю никто это даже не вспоминает до сих пор, хотя это были его сознательные действия. Будет то, что было в Конго, когда бельгийцы уничтожили половину населения Конго, 10 миллионов человек, и никто им это до сих пор не вспоминает. Это вопрос экономической приватизации Сбербанка, но это вопрос о независимости России и в конечном счете о существовании ее. Это вопрос о том, будем ли мы принадлежать себе со всеми нашими пороками, недостатками, но будем ли мы сами распоряжаться своей судьбой, или будут ли нашей судьбой распоряжаться новые колонизаторы, так как мы это видим на Украине, как мы видим это в Ливии, в Сирии, да в конце концов в Болгарии или в какой-нибудь Словакии, там тоже все это видно очень наглядно, и в Румынии. Так что это реальная перспектива, которая, я думаю, после президентских выборов эта приватизация пойдет достаточно быстро, достаточно эффективно. Сейчас у нас 15-минутный перерыв. И по завершению этого перерыва мы обсудим то, что волнует всех граждан России, все 30% граждан России, имеющих сбережения. Мы обсудим вопрос об икре, которая куда-то делась, и мы узнаем, кто ее съел.
Личные деньги. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.